В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 марта. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Будут ли отменены российские визы для граждан Грузии? Стремится ли Абхазия к самоизоляции? 4 претендента на пост президента самопроглашенной республики Южная Осетия. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Находящимся в Сирии дипломатам сегодня были переданы тела двух убитых в этой стране иностранных журналистов. В Иране явка избирателей на парламентских выборах в пятницу составила, по предварительным данным, около 65%. На саммите в Брюсселе руководители стран Европейского Союза определили дальнейшую стратегию в отношении Белоруссии. Ухудшающееся с каждым днем положение в Сирии было на этой неделе в центре внимания дипломатов во всем мире. В Женеве Совет по правам человека ООН принял резолюцию с осуждением режима Башара Асада, передает Владимир Дубинский.
Гуманитарная обстановка в Сирии вызывает обеспокоенность во всем мире. В четверг Совет ООН по правам человека принял резолюцию с осуждением действий режима Асада. Против голосовали только Куба, Китай и Россия. Позиция, занятая по Сирии и России, продолжает вызывать в Вашингтоне недоумение. Заместитель государственного секретаря Джеффри Фелтман сказал, что не видит у России причин возражать против ухода в отставку Башара Асада.
Russia is not going to preserve those interests that Russia deems to be important if it basically rides the Assad.
У России есть свои интересы в Сирии, и она долгое время обладает там влиянием. Но нам кажется, что Россия не сможет сохранить свои интересы, если она решит остаться на тонущем Титанике Асада. Это не очень мудрое решение для русских с точки зрения защиты их интересов. В Вашингтоне не сомневаются, что режиму Асада рано или поздно придет конец. Я в этом уверенно сказала на слушаниях в Сенате государственный секретарь США Хиллари Клинтон, но не знаю точно, когда это произойдет.
Рассказал наш корреспондент Владимир Дубинский. Находящимся в Сирии дипломатам сегодня были переданы тела двух убитых в этой стране иностранных журналистов, американки Мэри Колвин и французского репортера Реми Ашлика. Процедура состоялась в одном из госпиталей в Дамаске. Тела были переданы сотрудникам Сирийского Красного полумесяца, дипломатам из Франции и Польши, представляющие сейчас интересы Соединенных Штатов Сирии. Мэри Колвин и Реми Ашлик были убиты 22 февраля в ходе одного из обстрелов правительственными войсками района Баба-Амр в Хумсе. Этот город стал центром оппозиционных выступлений против режима президента Башара Асада. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, доставившие в пятницу Хумс гуманитарную помощь, до сих пор не имеют возможности передать ее жителям Баба-Амра. Власти пока запрещают посещение этого района, ссылаясь на проблемы безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иране явка избирателей на парламентских выборах в пятницу составила, по предварительным данным, около 65%. Незадолго до голосования верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал граждан прийти на участки, продемонстрировав тем самым доверие к избирательной системе и руководству страны. Власти, как полагают эксперты, крайне нуждаются сейчас в укреплении своего авторитета, подорванного массовыми оппозиционными выступлениями против переизбрания Махмуда Ахмадинежада президентом в 2009 году. Али Хаменеи, чьи сторонники, как ожидается, получат наибольший результат на нынешних выборах в парламент, 3 года назад приветствовал победу Ахмадинежада. С тех пор отношения между ним и президентом резко ухудшились. Сторонникам самого Ахмадинежада прогнозируют утрату большинства депутатских мандатов. Уже известно о проигрыше его сестры Парвин Ахмадинежад, баллотировавшейся в Меджлис. 2 марта на саммите в Брюсселе руководители стран Европейского Союза определили дальнейшую стратегию в отношении Белоруссии. Европейские лидеры выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Белоруссии и приветствовали решение Совета ЕС расширить список лиц, ответственных за репрессии в отношении демократической оппозиции и за нарушение основных прав человека. В принятом заявлении декларирована приверженность сотрудничеству с гражданским обществом Белоруссии и поддержка демократических стремлений белорусского сирийского народа, передает Игорь Корней.
Как подчеркивают аналитики, враждующие стороны пошли на принцип и отказываются идти на какие-либо уступки. Масло в огонь тлеющего недовольства подлило решение Совета министров иностранных дел стран Евросоюза расширить список невъездных в ЕС представителей Белоруссии. К 200 чиновникам и силовикам, ответственным за репрессии в стране, были добавлены еще два десятка судей и высокопоставленных милиционеров. В ответ на это 28 февраля белорусские власти рекомендовали главе представительства Евросоюза Майре Море и послу Польши Лешику Шеребке покинуть Белоруссию и довести своему руководству твердую позицию официального Минска о неприемлемости давления и санкций. В ответ на демарш Минска страны ЕС отозвали своих послов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока никак не отреагировал на дипломатический скандал. Однако его подчиненные всю вину за очередной виток напряженности сваливают на европейских чиновников. На очередном заседании Совета министров ЕС 23 марта планируется рассмотреть полный список белорусских предприятий и бизнесменов, которым могут быть применены санкции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В России сегодня так называемый день тишины. Перед президентскими выборами запрещена любая форма предвыборной агитации. Запрет продлится до закрытия последних избирательных участков на территории страны в 21 час по московскому времени 4 марта. На пост президента России претендуют 5 кандидатов: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Сергей Миронов и Михаил Прохоров. Глава государства избирается сроком на 6 лет. Президент Грузии Михаил Саакашвили называет главным условием восстановления отношений с Российской Федерацией вывод российских войск с грузинских территорий и аннулирование признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости. Дипломатические отношения с Российской Федерацией были разорваны автоматически после известных событий, и они будут автоматически восстановлены, как только Россия признает наш суверенитет, заявил Саакашвили.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели, но сначала о свежих событиях. Вчера вечером официальный представитель МИДа России Александр Лукашевич заявил, что Москва предлагает Тбилиси восстановить дипломатические отношения. МИД также подчеркнул, что Москва готова ввести на взаимной основе безвизовый режим для граждан Грузии. Накануне президент Грузии Михаил Саакашвили подписал указ, отменяющий грузинские визы для граждан России. И побеседовал по этому поводу с нашим постоянным автором, политологом Сергеем Маркедоновым.
Во-первых, я бы разделил два момента. Это отмена виз и восстановление дипломатических отношений. Если говорить о восстановлении дипломатических отношений, то невозможно. Потому что это все упирается в статусный вопрос. И любое грузинское правительство, неважно, кто будет во главе его, Саакашвили, Буржанадзе, Иванишвили, не признает то, что Абхазия и Южная Осетия – это отдельные государства, которые вне состава Грузии. Что касается отмены виз, я думаю, что вот если так теоретически рассуждать, то Москва могла бы пойти на их отмену. Потому что здесь я технически не вижу каких-то больших проблем. Мне кажется, что решение Саакашвили об односторонней отмене виз, оно несколько застало Москву врасплох, потому что, наверное, к такому повороту не очень были готовы. В совокупности, я думаю, вот после того, как российский МИД 2 марта выставил свои условия, думаю, что, конечно, реальных разговоров об отмене виз с российской стороны и восстановлении дипломатических отношений уже не будет. Реальных действий каких-то. Мне кажется, психологически к этому Москва не готова, потому что некий образ Грузии как страны противника, страны большого коллективного русофоба, он присутствует и он мешает искать какие-то нетривиальные решения, которые Москва могла бы сделать, конечно.
Это было мнение политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Заявление московского МИДа стало реакцией на принятое Саакашвили решение об отмене виз для граждан России, желающих посетить Грузию. Его выступление в парламенте, на котором впервые была озвучена отмена виз, сопровождалось бурными дебатами, во время которых звучали беспрецедентно оскорбительные и резкие обвинения и оценки, рассказывает Нона Суварян.
О том, что во время ежегодных выступлений в парламенте Михаил Саакашвили не скупится на новые идеи, в Грузии знают хорошо. Не стал исключением и вчерашний отчет главы государства. Целый ряд социальных проектов, которые власть намерена осуществить в будущем году, эксперты уже оценили как подготовку к выборам. Однако отмена визового режима с Россией привлекла особое внимание.
Пусть все российские бизнесмены знают, что могут приехать в Грузию, вложить деньги, вывести деньги, вести бизнес, а русские туристы пусть знают, что в любой момент могут приехать в Грузию.
На фоне замороженных отношений с Россией эксперт Арчил Гегешидзе оценивает эту инициативу как наиболее интересную.
Так как она содержит потенциал, который позволит хоть немного улучшить отношения. Но пока в России не пройдут выборы, не сформируется новый истеблишмент, это маловероятно. Скорее всего, во власти останется Путин, но могут появиться коррективы во внешней политике, в том числе и по отношению к Грузии.
Но парламентский вечер оказался богат не только на идеи. Не менее впечатляющими были дебаты, во время которых Михаил Саакашвили перешел к прямым оскорблениям. Президент ответил двум депутатам от фракции «Единство ради справедливости», которые обвинили Саакашвили, его правительство и членов семьи в элитарной коррупции. Гия Цагаришвили пришел в зал заседаний, вооружившись фотографиями фешенебельных домов, принадлежащих, как он утверждал, высокопоставленным чиновникам. Навлек на себя гнев президента и коллега Цагаришвили под фракцией Джонди Багатурия, тоже уличивший членов семьи президента в коррупции.
«Ваш отец – владелец всех бальнеологических курортов Грузии, а в руках вашей матери – крупнейший бизнес в сфере высшего образования. Это технический университет Грузии, бывший ГПИ».
На этих словах Саакашвили прервал выступление Багатурия, заметив, что отец его не владелец, а директор бальнеологического курорта. Но этого президенту показалось недостаточным. Несмотря на требования Багатурия дать ему возможность закончить, Саакашвили заявил:
«Валяться в грязи – ваше естественное состояние. Там, в санаториях бальнеологического курорта, такая хорошая грязь. Я попрошу приставов, они пойдут вместе с вами, приготовят грязь, уложат вас в нее, и у вас пройдут все фантазии».
После этого президент покинул зал, что, как считает Бакур Квашилава, стало результатом его вспыльчивости. Однако, говорит эксперт, взяв себя в руки, Саакашвили решил, что это неверный ход, и вернулся. Не отставали от президента и представители парламентского большинства. Такое поведение политолог Ромас Акварелидзе считает неприемлемым.
«Парламент ведет себя так, как диктует политическая элита. К сожалению, политическую элиту не волнуют вопросы политической этики».
Перепалка с Джонди Багатурия не исчерпала запасы оскорбительных высказываний президента в адрес оппозиции. Саакашвили назвал выступление своих оппонентов клоунадой и отметил, что в свои слова они сами не верят. Его оппоненты, сказал он, хотят вернуться к власти и снова грабить Грузию. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня наш тбилисский корреспондент Бзея Пресишвили вышла на улицы города и пообщалась с жителями на тему безвизового режима. Приношу извинения нашим слушателям за невысокое качество записи. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Если Россия была бы более гибкой политикой и вела, она должна, вообще не должна была никакой статус с ним присваивать. Вот отсюда исходя, сама Россия должна постараться этот статус заменить, завуалировать. Я не знаю, как это можно сделать политически, но во всяком случае пройдут годы, и что это восстановится, я в этом не сомневаюсь.
Восстановится ведь, что?
Восстановится общность территории Грузии. Я лично так думаю. Россия допустила огромную ошибку как против Грузии, так и против себя.
Я удивляюсь, до сих пор как не уладились. Это спорный вопрос, как не решили, как не смогли решить политики. А люди живем нормально с русскими народами, у нас никакой претензии нет народу.
Вот да. Есть безвизовый режим и второе предложение — восстановить дипломатические отношения. Грузия должна восстановить Россию?
Конечно, обязательно.
А вот как, что Россия признает независимость Абхазии, Южной Осетии, тогда и Грузии придется это признать?
Грузия никогда не признает это.
Я сторонница мира и очень хочу, чтобы Грузия и Россия восстановили отношения. Пусть будет между двумя странами безвизовый режим. Это только пользу принесет. Кому это помешает?
Если восстановятся отношения, откроется российский рынок для Грузии, и местное население лучше познакомится с Россией. Думаю, что отношения с такой огромной соседней страной, как Россия, для Грузии будут полезными.
Всегда хорошо, когда дело идет к миру. И всегда плохо, когда оно идет к чему-то черному и нехорошему. Разумеется, хорошо. Давно пора.
А вот с дипломатическим отношением надо восстанавливать Грузию?
Это очень сложный вопрос. Это отдельные вещи. В данных условиях я не вижу предпосылок для этого.
С жителями Тбилиси разговаривала Мзея Парисишвили.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
1 марта в Абхазии с визитом побывала политический советник Совета Европы Розария Пулиси. Европейский дипломат встретилась с министром иностранных дел самопроглашенной республики Вячеславом Чирикба. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Гальском районе, возможность приезда в Абхазию миссии ЮНЕСКО и другие острые темы, рассказывает Семен Пегов.
Европейские чиновники зачастили в Абхазию. Представители ЕС самых разных рангов практически каждую неделю посещают Сухум и общаются с президентом и представителями правительства. Как отметил министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба, активизация диалога с Европой уже приносит свои плоды. Это позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития отношений европейских структур и Абхазии.
Несомненно, понимаю, что это лучше. Изменилось ли отношения, это другой вопрос, конечно. Понятия больше сейчас, знание ситуации намного лучше.
Говорит Вячеслав Чирикба. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии сообщил о том, что главная цель переговоров с европейским чиновником Розарией Пулиси – отразить точку зрения абхазской стороны в готовящемся докладе Генсека Совета Европы по ситуации в регионе. Помимо этого, дипломаты обсудили и текущие проблемы, в частности, обстановку в приграничном Гальском районе.
Во время довольно долгого диалога были такие вопросы, как ситуация в Гальском районе, который имеет тенденцию к эскалации. У нас несколько убийств, вы знаете, 3 убийства были. Вообще деятельность спецслужб Грузии, конечно, нас очень беспокоит, и мы об этом должны говорить, конечно.
Говорит Вячеслав Чирикба. В очередной раз абхазская сторона выразила свой протест против визовой политики Евросоюза. Чирикба заявил, что Сухум будет продолжать поднимать вопрос о возможности ставить европейские визы в абхазские загранпаспорта. Он напомнил о том, что даже Грузия, не признавая независимость Косово, ставит визы в паспорта граждан этого государства. Также была затронута тема состояния исторических памятников Абхазии.
Мы сказали, что это наша страна, это наши памятники, и мы очень заинтересованы, чтобы была помощь в их реставрации, в их консервации, и мы бы приветствовали бы, скажем, миссию ЮНЕСКО по этому поводу, чтобы она приехала, сделала оценку ситуации с нашими памятниками и, может быть, помогла с финансами в их реконструкции или экспертам.
Сказал Вячеслав Чирикба. После переговоров с госпожой Пулиси глава абхазского МИДа сделал громкое политическое заявление.
Мы не будем впредь рассматривать письма вообще, посланные нам, если там будет использовано неправильное название абхазских городов – Гали, Сухуми. Просто не будем читать эти письма.
Заявил Вячеслав Чирикба. Переговоры с европейским дипломатом проходили, разумеется, за закрытыми дверями. К тому же после встречи с министром госпожа Пулиси предпочла не общаться с прессой. Поэтому реакция европейской стороны на заявление Абхазии остается лишь догадываться и делать выводы после доклада Генсека Совета Европы. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
После громкого заявления Вячеслава Чирикба последовала реакция грузинского министерства по реинтеграции. Там заявили, что Абхазия стремится к самоизоляции. Рассказывает из Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Сухум, а не Сухуми, Гал, а не Гали. Если де-факто власти Абхазии раньше просили употреблять измененный вариант топонимики, то теперь они этого требуют. В самих международных организациях такому требованию, мягко говоря, удивились. В миссии наблюдателей ЕС в Грузии заявили, что пока вообще не готовы комментировать это решение. Я попытался связаться с международной организацией Amnesty International, сферу интересов которой входит ситуация в конфликтных регионах Грузии. Ее представитель Наталья Назадзе уверяет, что во всех докладах этой организации используется и будет использоваться дальше традиционная топонимика – Сухуми, Гали и так далее. Допускается дублирование названий в абхазской и грузинской транскрипциях. Такого же мнения и представитель другого не менее именитого НПО – Human Rights Watch Георгий Гоги.
В наших отчетах и докладах употребляется топонимика, которой пользуются в ООН. Так что это решение не имеет для нас особенного значения.
Тем не менее, это означает, что ни Amnesty International, ни Human Rights Watch просто не получат ответов на свои запросы от представителей де-факто властей. Об этом 1 марта недвусмысленно заявил глава де-факто Министерства иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.
Мы не будем впредь рассматривать письма вообще, посланные нам, если там будет использовано неправильное название абхазских городов – Гали, Сухуми. Просто не будем читать эти письма.
Тогда же он заявил о том, что Сухуми рассматривает возможность вклеивать визы самопровозглашенной республики в паспорта европейских граждан. Такая позиция поставит в неудобное положение и без того не избалованных международным вниманием жителей Абхазии, считает государственный министр по вопросам реинтеграции Экат Кашилашвили.
Международное сообщество никогда не удовлетворит подобные требования. Может быть, Чирикба этого не говорит прямо, но если все это хорошо осмыслить, он просто обрекает жителей Абхазии на изоляцию. Я не понимаю, зачем это нужно делать, если ты не враг своему народу.
До Вячеслава Чирикба о своей обиде на международное сообщество заявлял и де-факто президент Абхазии Александр Анквап, который посоветовал Евросоюзу не тратить время и деньги на развитие отношений с Абхазией. Сухуми не нужно вовлечение без признания, считает Анквап. Напомню, что до сих пор независимость Абхазии, кроме России, признали Венесуэла, Никарагуа и несколько тихоокеанских островных государств. На территории, неконтролируемой грузинскими властями, отсутствуют международные наблюдатели. Москва наложила вето на продление миссии ООН в Грузии с филиалом Сухуми. Определенный доступ в Абхазию имеет организация Красного Креста, однако сейчас и его работа может оказаться под угрозой. В самом Красном Кресте эту ситуацию пока не комментируют. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Анализу законопроекта о свободе совести и религиозных объединениях было посвящено прошедшее на этой неделе расширенное заседание Комитета по правам человека и соблюдению законности в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия. Как отмечали депутаты, закон назрел уже давно, и хотя этому составу парламента вряд ли суждено воплотить его в жизнь, начало положено. Рассказывает Рустам Зантария.
Взаимоотношения церкви и государства в Абхазии и по сей день регулируются законом 1991 года о религиозных объединениях, который давно не отражает существующих в этой сфере реалий. Как отмечали депутаты, помимо проблемы незарегистрированных религиозных объединений, в последние годы появляется и масса других вопросов. Работа над проектом закона о свободе совести и религиозных объединениях в профильном комитете парламента идет уже около двух лет. За основу для разработки абхазского законопроекта был взят аналогичный российский закон. При этом учтен законотворческий опыт стран Европы, а также Турции, Сирии и Израиля, где существуют давние традиции религиозной толерантности, мирного сосуществования различных конфессий. Именно в этом документе, как подчеркнул председатель комитета по правам человека Батал Кубахи, будет наконец законодательно оформлено такое понятие, как свобода совести и вероисповедания. И еще одно нововведение. В закон вводится понятие абхазского традиционного вероисповедания.
Абхазское традиционное вероисповедание – одно из религий для нас, которое является как бы вот в контексте мировых религий. Мы думали, но, к сожалению, на сегодняшний день, вот как можно сказать, православная церковь, иудейская есть. А вот понятие абхазской дефиниции таковой нет.
Говорит Батал Кубахи. Компетентный ответ на вопрос, что же представляет из себя абхазское традиционное вероисповедание, поручено в ближайшем будущем дать Абхазскому институту гуманитарных исследований, помогавшему в работе и над многими другими статьями закона, значительная часть которых регулирует взаимоотношения государства и религиозных объединений, начиная с их регистрации.
Данные основные требования к порядку регистрации, срокам регистрации и к тем документам, которые требуются представить, в каком виде они представляются, и что, какие данные в них должны при этом содержаться. Также говорится о основаниях для отказа, и что очень важный момент, в законе указаны условия необходимости проведения экспертизы. Потому что это может быть очень часто спорным моментом, и вот именно здесь потребуется создание компетентного механизма оценки тех или иных вещей.
Рассказал Олег Папаскер, помощник депутата Батала Кубахия. Как не раз подчеркивалось в ходе заседания, законопроект ни в коей мере не направлен на ущемление прав христианской церкви либо иных религиозных общин со стороны государства, а преследует цель упорядочить их взаимоотношения. Уже в понедельник документ будет вынесен на обсуждение сессии парламента. Как заметил Батал Кубахия, над ним еще предстоит поработать, и парламенту этого созыва вряд ли суждено принять новый закон о свободе совести и религиозных объединениях, но первое чтение он пройдет точно. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Неделю назад, в минувшую субботу, из Схинвальской тюрьмы сбежали 5 заключенных. 2 участников массового побега уже сдались властям. Бывшие заключенные Схинвальской тюрьмы считают побег заключенных предприятием бесперспективным, поскольку в маленькой республике просто негде укрыться. Но им понятно отчаяние людей, решившихся на побег, рассказывает Мурат Гукимухов.
Правозащитник Фатима Маргиева, в прошлом узница Схинвальской тюрьмы, узнав о массовом побеге, пожелала всем беглецам удачи и не сдаваться властям до тех пор, пока на территории республики не установятся власть закона и человечное отношение к заключенным. Маргиева знает одного из сбежавших, осужденного за разбой по фамилии Мамиев, которого, по мнению правозащитницы, осудили без доказательства вины. Потерпевший по делу не признал в Мамиеве грабителя, но его все равно посадили на 7 лет. Отсидев половину срока, он сбежал. Странный поступок – бежать, когда до окончания срока осталось не так много, да и куда бежать в Южной Осетии. Еще более странной выглядит история заключенного по фамилии Тваури. Отсидев 10 из 11 лет, он повесился в камере. Маргиева говорит, что эти истории выглядят странными только для тех, кто не сидел в Схинвальской тюрьме. От такой жизни кто угодно полезет в петлю, говорит Фатима Маргиева.
В тюрьме очень плохое питание, в сутки один раз кормят, какой-то баландой не выдается ни моющих средств, ничего. То есть практически все тебе должны приносить из дому. Не оказывается никакой медицинской помощи. Там медсестра тебе выдаст на все случаи аспирин и анальгин. В тюрьме находились и туберкулезные больные, и другие заразные больные. И практически здоровых ребят держали с больными в одной камере. Никакого лечения им не оказывают.
Тюрьма располагается в здании бывшего медвытрезвителя, не приспособленного для длительного содержания заключенных. Все сидят скопом, и убийцы, и мелкие хулиганы, в условиях тюремного, то есть самого сурового, режима заключения.
Маленькое оконце, практически единственный свет – это электрический свет. Солнечный свет вообще туда не проникает, что приводит к депрессии. Очень многих были депрессии, и было несколько случаев суицида и несколько случаев смерти по неизвестной причине.
Правда, у зэков бывают праздники, возможность вкусно покушать и подышать волей, от которых мало кто отказывается.
При мне бывало такое, что арестантов забирали, если кому-то из сотрудников тюрьмы, там, прокурору тюремному или кому-то, надо было какой-то ремонт в доме делать или что. Их забирали, они ремонтировали. И они, бедные, рады были, лишь бы воздухом подышать.
Нельсон Мандела как-то сказал, что уровень демократии в государстве определяется его отношением к заключенным. Этот вопрос я адресовал местному политику Ролану Килихсаеву.
Все молчат, да? Абсолютно. И никому дела нет. Это просто довели людей до того состояния. Люди все эти годы просто жили в страхе. И сегодня они опять боятся говорить о своих правах. Если так будет продолжаться, то государство Южной Осетии не состоится. Это однозначно. Нам нужно срочно реформировать эту государственную систему, создавать гражданское общество. Очень многие люди, кроме Южной Осетии, ничего не видят. Они не видят, как живут другие люди, другие страны, другие народы. Надо отправлять и свою молодежь за пределы Южной Осетии, чтобы они развивались, чтобы они понимали, что существуют еще и свободные люди. И нам надо создавать общество свободных людей, но не рабов.
Это был председатель оппозиционной народной партии Ролан Киликсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили называет главным условием восстановления отношений с Российской Федерацией вывод российских войск с грузинских территорий и аннулирование признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости. Дипломатические отношения с Российской Федерацией были разорваны после известных событий 2008 года, и они будут автоматически восстановлены, как только Россия признает наш суверенитет и границы единой Грузии, заявил Саакашвили журналистам на военной базе в Водиане, где он принимал участие в презентации новой установки залпового огня грузинского производства. Если Россия хочет диалога, то она должна вести его с грузинским народом, для которого единственным условием является деоккупация территории Грузии. Это наша позиция, добавил президент Грузии. Госдуме России рады возможности восстановления дипотношений и взаимного безвизового режима с Грузией, но призывают официальные Тбилиси отменить законы о оккупированных территориях, передает РИА Новости. «Мы столкнулись с этими антидемократическими нормами даже в рамках взаимодействия по линии ПАСЕ, когда нашего бывшего коллегу Сергея Маркова, обладавшего тогда парламентской неприкосновенностью, просто не пустили на заседание в Тбилиси. А что же ждать простым гражданам, заявил глава комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Он призвал официальное Тбилиси отменить этот закон, чтобы россияне, посещавшие черноморские курорты и вступившие при этом, в частности, на абхазские земли, вдруг не оказались в тюрьме, сказал Слуцкий. Сегодня на военном полигоне в Изиане состоялась презентация реактивной системы залпового огня грузинского производства. На демонстрации технико-тактических показателей новой системы присутствовали президент Михаил Саакашвили и министр обороны Бача Ахалая. Реактивная система залпового огня рассчитана на уничтожение живой силы противника, бронетехники, артиллерийских батарей, укрепленных объектов и командных пунктов. Вести огонь можно без предварительной подготовки позиции и не выходя из кабины, что сокращает до минимума время, необходимое для осуществления залпа. Автомашина имеет бронированную кабину, что обеспечивает защиту расчета из 5 человек от пуль и осколков, передает Грузия Онлайн. Дальность стрельбы, исходя из типа ракет, от 1 до 40 километров. Через 3 года вся территория Южной Осетии будет охвачена услугами почтовой связи. Об этом сегодня в Цхинвале на церемонии открытия первого отделения почтовой связи почты Южной Осетии заявил генеральный директор почтово-телеграфной службы Республики Южная Осетия Анатолий Хугаев. Он подчеркнул, что за 2-3 года во всех районах самопровозглашенной республики планируется открыть такие же почтовые отделения связи. Российские железные дороги заключили с Абхазской железной дорогой договор о сотрудничестве.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
29 февраля завершена регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Центр избирком огласил весь список из 4 человек. А первоначально собирались побороться за пост президента 22 человека, рассказывает Жанна Тарханова.
Удостоверение Центральной избирательной комиссии о регистрации в качестве кандидатов в президенты Южной Осетии получили экс-глава Комитета госбезопасности республики Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте Давид Ксанакоев, чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев и лидер коммунистической партии Станислав Кочеев. На взгляд эксперта Роберта Бязрова, власти допустили к предвыборной гонке только ставленников Москвы. По его мнению, политическая ситуация в республике полностью перешла под контроль кремлевских кураторов Южной Осетии. На этот раз они не допустят победы на выборах кандидатов, которые представляют те или иные политические силы внутри республики.
Те оппозиционеры, которых уговорили идти на 25 марта на повторные выборы, им всем пообещали в отдельности, что именно ты будешь нашим ставленником и ты будешь будущий президент. Их просто обманули, не допустили выборам ни одного, ни своего кандидата. Здесь было два лагеря, это оппозиция, пропрезидентские кандидаты, и те не были допущены. Кураторы, они только своих кандидатов допустили до выборов.
Роберт Бязров считает, что ЦИК не самостоятелен в своих решениях и выполняют волю московских кураторов.
С Кокуйте ситуация точно такая же, как и с оппозицией. Кураторы, взяв всю власть в свои руки в Южной Осетии через Бровцева, они переиграли и оппозицию, и Кокуйте. Кокуйте, у него были свои кандидатуры. Это Игорь Эрбулов, это Кабисов Георгий, Кокуйте Тарзан. Всех их вынудили снять свои кандидатуры.
Югостинский политолог Владимир Санакоев убежден, что у московских чиновников нет конверта с конкретной фамилией будущего победителя.
Москва выбирала, Москва беседовала со всеми кандидатами и от оппозиции, и от власти. Москва, она должна быть уверена, кто будет выполнять ее линию. Но дело в том, что из этих кандидатов, которые есть, все были пророссийские.
Тем не менее, считает Владимир Санакоев, Кремлю, заинтересованному в победе предсказуемого политика в Южной Осетии, стоило бы уважительнее относиться к мнению и волеизъявлению народа республики. Что касается Эдуарда Кокуйте, то мой собеседник полагает, что Москва к нему потеряла интерес, да и он сам лишился влияния в республике.
Это видно потому, что он уже не находится в городе Цхинваль. Если даже он влияет со стороны, то это влияние уже не столь ощутимое.
Осетинские эксперты, анализируя нынешнюю предвыборную кампанию, убеждены, что за 3 недели до выборов трудно будет убедить избирателей, что тот или иной кандидат является подлинным лидером нации. Не исключили они и вероятность того, что люди попросту проигнорируют голосование 25 марта, точно так же, как власти пренебрегли их выбором в ноябре 2011-го. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эти дни в интернете члены осетинской диаспоры в Турции собирают подписи под открытым письмом руководству самопровозглашенной республики Южная Осетия. В нем они призывают приложить все усилия, чтобы преодолеть разногласия в осетинском обществе, оказавшемся расколотым после президентских выборов в ноябре прошлого года, рассказывает Зарина Санакоева.
Вопреки ожиданиям представителей осетинской диаспоры в Турции, на новых выборах среди кандидатов на пост президента республики нет Аллы Джиоевой. Член осетинской общины Алан в Турции Энгин Тхостате полагает, что при ее отстранении от выборной кампании не были соблюдены демократические нормы.
Если мы говорим о настоящей демократии, Джиоева должна была быть президентом. И если в процессе выборов действительно были нарушения, потасовки или ошибки, то да, результаты выборов можно было отменить. Но в таком случае Верховный суд должен был убедить народ Южной Осетии в обоснованности отмены результатов выборов. Но мы видим, что никого Южной Осетии не убедили в этом.
В письме часто упоминается слово «демократия». Авторы приводят пример Турции. Цитата. «После диктаторского режима и военных переворотов в Турции на протяжении десятилетий процесс демократизации в Турции до сих пор не завершен. Мы стали ясно осознавать важность демократии после утраченного времени и тысяч утраченных жизней». Конец цитаты. Лейла Албекат, так же как и Энгин, живет в Стамбуле. У нее собственный бизнес – ресторан осетинской кухни. Это место сбора не только членов диаспоры. Сюда приходят и осетины, которые просто приезжают в Стамбул. Мнение народа единственно верно. Учитывая это и еще то, что я сама женщина, мне было приятно, что женщина выбрана президентом Южной Осетии. В глазах международного сообщества это также было бы несомненным плюсом для осетинского народа и пропагандой. Мы были очень горды, что на нашей маленькой родине прошли справедливые выборы и победила женщина. Это было важным для нас событием. Мои собеседники, конечно, понимают, что в предстоящих выборах Алла Джоева участия не примет. Но у членов осетинской диаспоры есть надежда на проведение новых, справедливых и незапятнанных выборов. На мой вопрос о том, чего они ожидают от нового президента Южной Осетии, Энгин и Лейла вновь вспомнили о важности демократии, говорит Энгин Хостата.
Конечно, независимость для нас очень важна. Но она не значит ничего без настоящей демократии. Одно из главных наших ожиданий от нового президента – это настоящая демократия в Южной Осетии.
Свою приверженность к демократическим нормам мои собеседники доказали тем, что в своем письме немало места уделили и заслугам прошлого президента Южной Осетии Эдуарда Кокойта. И у него они были, считают Энгин и Лейла. На их взгляд, недавнюю историю народа нельзя окрашивать в черно-белый цвет. Краски жизни гораздо богаче. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии разгар агитации перед выборами в парламент самопроглашенной республики, размышляет наш постоянный автор Виталий Шария.
Идущая с 15 февраля на республиканских телеканалах агитационная кампания по выборам в парламент уже перевалила, как говорят в таких случаях, экватор. На днях, обсуждая с приятелем очередную порцию теледебатов, мы пришли к шутливому выводу, что сформировать народное собрание можно было бы нынче и без всякого голосования. Действительно, выступления кандидатов на абхазском телевидении и Абаза-ТВ при всех недостатках имеющихся сегодня форматов дают претендентам достаточно полную возможность раскрыться, и обществу сразу видно, какую лепту способен внести человек в работу законодательной ветви власти. Но это в любом случае будет только приз зрительских симпатий для кандидата, уточнил я. И мне, как и многим, взаправду жаль, что нельзя сформировать парламент голосованием некоего экспертного сообщества на основе этих телевпечатлений и предыдущего знания в обществе о многих кандидатах. Ведь в результате обычного и неизбежного способа выборов в народном собрании, как и раньше, наверняка окажется немало тех, кто просидит 5 лет на сессиях молчком. Когда начали обсуждать с моим собеседником, кого мы на месте этого экспертного сообщества включили бы в число победителей в номинации «Приз зрительских симпатий», сошлись на следующем. Своим анализом текущего момента привлекли и вообще выигрышно смотрелись на экране, как действующие парламентарии Батал Кубахия, Ирина Агрба, Павел Лещук, Сергей Матасян, так и бывшие депутатами ранее Илья Гамисония, Вадим Смыр, а также еще не работавшие в парламенте Ахрабжания, Лейла Тания, Артур Миквабия, Аслан Кубахия, Роберт Иилян, Ираклий Джинава. Это люди разных политических биографий и внутриполитических взглядов. Но ясно, что никто из них не был бы в будущем народном собрании инертным грузом. Действительно, отвечают все кандидаты во время этих эфиров на одни и те же или очень схожие вопросы. Но таких, как перечисленные, хотелось обычно слушать и слушать, следить за развитием их мысли, даже если не всегда с ними был согласен. Про других же порой думалось, ну когда они кончат мучиться сами и мучить нас своими рассуждениями, что Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес и сено. Безусловно, важным и полезным было бы участие в будущем парламенте и главного оппозиционера страны, лидера партии «Форум народного единства Абхазии» Рауля Хаджимба, хотя его выступление в ходе прямого эфира в прошлый четверг оказалось не слишком впечатляющим. Думаю, был бы полезен в законодательном органе и опытнейший юрист, бывший премьер-министр Анри Джергения. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии продолжают обсуждать новость начала недели о возможной передаче Израилем кодов доступа к грузинским беспилотникам в 2008 году. Россия тогда якобы получила ценную информацию, позволившую ей легко сбивать грузинские аппараты. Аналитики в Тбилиси уверяют, такое вполне возможно, рассказывает Тимур Кигурадзе.
В переписке сотрудников американской аналитической компании Stratfor Global Intelligence, выложенной на сайте Wikileaks несколько дней назад, фигурирует некий бывший мексиканский полицейский, который и рассказал о том, что израильское правительство передало российским властям информацию о грузинских беспилотниках в обмен на данные по иранскому оружию. Все это могло бы стать прекрасным сюжетом для бразильского сериала, но в Тбилиси к этой странной утечке отнеслись гораздо серьезнее, чем к мыльной опере. Во-первых, тут вспомнили, что именно в первой половине 2008 года Грузия потеряла несколько беспилотных аппаратов на территории Абхазии. Во-вторых, конфликт из-за долга по поставленным израильской компанией Elbit беспилотникам еще не остыл. Грузия с большой неохотой согласилась расстаться с 35 миллионами долларов, которые требовала фирма. Ну и в-третьих, еще свежо в памяти недавнее заявление депутата Гиви Таргамадзе, который пообещал, что все израильские беспилотники будут заменены на грузинские аналоги. Тогда слова Таргамадзе многие посчитали в лучшем случае необоснованным бахвальством, но теперь задумались. Утечка в Wikileaks произошла из похищенной переписки двух сотрудников низшего звена компании Stratfor Global Intelligence. Ее основатель Джордж Фридман два дня назад подтвердил факт взлома.
Some of the emails may be forged or altered to include inaccuracies.
Некоторые из этих писем могут быть подделаны или изменены с добавлением неточностей. Другие могут оказаться подлинными. Мы не станем определять, что есть что. У нас украли нашу собственность, и мы не станем жертвами дважды, позволив себе комментировать содержание писем.
Грузинские военные аналитики Ираклия Лодашвили все же советуют не сбрасывать со счетов появившуюся на Wikileaks утечку.
В этой информации сказано, что Грузия искала замену израильским беспилотникам в Мексике в июле 2008 года. Тогда уже были потеряны три беспилотника «Гермес-450» над Абхазией. Это удивительное совпадение.
Ираклий Алдашвили также не видит ничего странного в том, что Москва и Тель-Авив сотрудничают в военной сфере. Он приводит пример. После российско-грузинской войны Россия прекратила переговоры о продаже Ирану зенитных комплексов С-300 в обмен на отказ Израиля поставлять вооружение Грузии. К такому соглашению обе страны пришли без видимых усилий, утверждает Алдашвили. Сейчас ситуация похожая. Согласно материалам Wikileaks, коды управления беспилотниками российская сторона получила в обмен на такую же информацию по зенитным системам ТОР-М1, которыми обладает Иран. Предотвратить угрозу, исходящую из Ирана, для Израиля в этом случае могло быть стратегически намного важнее, нежели сохранить репутацию надежного поставщика вооружений. Очевидно, что разъяснение главы компании Stratfor Friedman, так не кстати отказавшегося от комментариев, или какого-нибудь другого представителя фирмы, именно сейчас были бы совсем не лишними. Они помогли бы определить, насколько надежным источником является бывший мексиканский полицейский, и стоит ли относиться серьезно к рассказанной им истории с компрометированных грузинских беспилотниках. У тех, кто ознакомился с перепиской, появились серьезные сомнения в аутентичности информации анонимного аналитика, поскольку он путает технические детали и кажется человеком, далеким от оборонной сферы. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В пятницу в рубрике «Гость недели» на радио «Эхо Кавказа» побывала психоаналитик Хатун Иванишвили, двоюродная сестра бизнесмена Бедзины Иванишвили. С ней побеседовал Андрей Бабицкий.
Хатуна, наши корреспонденты в Тбилиси часто сталкиваются с таким феноменом, когда они пытаются расспрашивать людей о материях совсем не политических, очень часто люди просто боятся отвечать. И вот этот страх, он мне не очень понятен, он не очень вяжется с традиционным образом грузина. Каким образом он появился в душах людей? Это их собственная вина? Или власть какая-то очень кровавая, она внушила им этот ужас? В чем дело? Почему сегодня грузинское общество в таком состоянии?
Люди, конечно, более или менее всегда зависят от внешних обстоятельств. Если обстоятельства, они опасны или не опасны, они действуют исходя из этого, да? По-видимому, ситуация сейчас в Грузии начинает все более и более становиться жесткой. И, по-видимому, правительство хочет внушить людям, что все прослушивается, все их мысли знают, и инакомыслие наказуемо. И видно, они хотят все-таки население запугать, я так думаю. Есть такие шутки, что если в Тбилиси ты по мобильному сильному скажешь слово «Миша», механически это все, автоматически это будет записываться. Это, конечно, шутка, я не знаю, насколько это так все круто. Накаляется атмосфера. И видно, правительство все-таки боится, что есть люди, которые их не будут выбирать в следующий раз. Знаете, я Мише Саакашвили очень благодарна за один момент. То, что он сделал, когда он ворвался в этот зал парламента, тогда часы истории опять затикали в Грузии. И сейчас он как бы хочет, чтобы эти часы опять остановились. Но всегда появится кто-то другой, кто его подымет и унесет, если он не уйдет. Хорошо, если он будет поступать мудро и поймет это. И тогда останется в истории как положительный лидер. Если нет, так нет. Так посмотрим, как будет.
А скажите, вот относительно этого страха, он же искажает человеческий образ. И если мы говорим о нем как о массовом явлении, да, сродном психозу, можно ли предложить какие-то рецепты, как с ним бороться на индивидуальном уровне? Как отдельный человек может этот страх в себе преодолеть?
Отдельному человеку очень трудно это делать, но в Грузии появился другой лидер, лидер оппозиции, который говорит: не бойтесь ничего, выявите свой голос свободно, и с вами ничего не случится, да? Если есть сильный лидер, тогда вот люди объединятся с его силой, это будет большая масса. Бесстрашная масса. Индивиду очень трудно одному справиться со всем этим, потому что эта машина, эта государственная машина, очень изощренная и тонко работает, да. Ты можешь потерять свою работу, твой родственник может потерять свою работу. Это все очень трудно пережить. Но знаете, есть какая-то градация страха. В какой-то момент уже не страшно. И в какой-то момент скидывают тирана, да, и чем дальше тиран держится, тем агрессия в людях в массах накапляется. И мы видели печальный пример Каддафи, да, это было очень страшно. Не надо довести себя и свой народ до таких крайностей.
Может быть, немножко, если мы отвлечемся о политике и поговорим о национальном характере в его развитии. Сегодня в Грузии людям жить нелегко. Высокая безработица, низкие доходы. Я помню прекрасно образ грузина, который рисовали в Советском Союзе, что это человек щедрый, человек не считающий копейки, человек, имеющий какие-то криминальные источники дохода и за счет этого существенно более богатый среднестатистического гражданина СССР. Сегодня, наверное, какой-то новый образ нужно рисовать. И как вообще вот эта вот ситуация повлияла на характер грузин? Нужно было им пройти через эти испытания?
Вы сами знаете, какие это были деньги. Эти деньги, они сыпались с неба. И их некуда было здесь, некуда было вложить, нельзя было показать. И это все шло как и на оральное, как бы, удовольствие. Это все очень деградировало, все это было на примитивном уровне. В большой степени это была как бы защита грузинской национальности, потому что мы все-таки считали себя как бы порабощенной нацией в Советском Союзе. Мы такие богатые, мы можем все купить, мы можем обойти все законы, но это все деградирует, и это очень плохо влияет на потомков тоже, потому что дети, может быть, таких людей потом становились наркоманами, у них не было какой-то цели в жизни. Все как бы было, и ничего не было. Но, знаете, вот эта вот маниакальность, она всегда кончается, наступает депрессия. Депрессия только в каком-то смысле это хорошо, посмотреть на себя в зеркало. Какие мы на самом деле? Такие ли мы крутые на самом деле, да? Кто я? Какое мое место в этом мире? И знаете, как бы мы боролись против какого-то папы, да, который нас порабощал. Но вот этот тот самый Эдипов комплекс, да, мы как бы тоже были те, которые порабощали других. И как бы мы это не замечали, мы не хотели это в себе видеть.
Меня интересует природа грузинского клерикализма, да, когда, ну, например, я еду с таксистом, он начинает креститься на все храмы, которые проезжает, и оставляет одну руку на руле, подвергает свою и мою жизнь как пассажира. Опасности, да?
Ну что, это
какой-то
что?
Какой-то очень, очень нехристианский элемент в поведении, как вам кажется?
Вы клевещите сейчас на Господа, потому что он с вами, да, если вы там разобьетесь, то вы прямо к нему пойдете, так что не надо так говорить, да. Я думаю, что все-таки мы постсоветские люди, у нас все-таки в психике очень много тоталитарного. Тоталитарный объект у нас все-таки сидит. И так как партии уже ее нет, структура же не изменилась у нас, да, и вот какой-то всемогущий объект переместился сейчас в Бога. Бог, знаете какой? Он какой ты есть. Если папа тебя любит, Бог тебя любит. Если ты папу боишься, Бог очень опасен, да, это ты его создаешь. Это он такой, как он у тебя внутри. Человек создал себе какую-то структуру религии. Но это не значит, что нет Бога, да? Это ты что себе представил? А Бог там есть или нет? Так кто его знает? Грузины говорят, ты представляешь, а Бог смеется.
Мне хотелось бы спросить вас о вашем брате. Сегодня он такая медиа-персона, которая привлекает колоссальное внимание в Грузии. Тем не менее, о нем как о человеке не очень много известно. Что вы могли бы сказать?
Я буду очень сдержана. Я скажу минимально, что до его появления в политике ситуация в Грузии политическая была такова, что даже теоретически было очень мало шансов оппозиции выиграть будущие выборы. Но после того, как он появился, ситуация кардинально изменилась. И вот этот страх, это нагнетание обстановки, это уже говорит о том, что у правительства есть большой страх, что они проиграют. Что будет дальше? Мы посмотрим. И что я хочу сказать о нем как о человеке? Я знаю, что он не игрок. Когда он начинает какое-то дело, он до конца его продумывает и не начинает, если он не уверен в победе. И если он начал вот эту войну, я уверена, что до конца у него было все продумано, и он был убежден в победе.
По его выступлениям не складывается впечатление, что тот план, который он, наверное, имел, хорошо коррелируется с какими-то политическими реалиями. Очень многие говорят о том, что он странно звучит, странные вещи предлагает. В первых его выступлениях обладали какие-то личные эмоции, которые политик, может быть, должен скрывать.
Я согласна с вами, да. Я считаю, что он делал какие-то ошибки, и для меня это очень больно слышать, но он человек, который все время учится. И он как бы растет как политик, он уже говорит так, как политик. И то, что он жил где-то 15 лет один, заперти, да, отшельником, вдали от общества, все-таки это и повлияло. Наше общество развивалось, и мы менялись. И как бы он отстал от нас, он сейчас догоняет. Но знаете что? Есть как бы альтернатива. Есть выбор. Это или это. И это он уже сделал.
С Хатуной Иванишвили побеседовал Андрей Бабицкий. Музей под открытым небом. Так можно назвать тбилисский блошиный рынок на Сухом мосту. Это одно из самых колоритных мест города, и сюда часто приходят не только местные жители, но и иностранные гости. Кто-то хочет купить подержанную вещь, а кто-то просто посмотреть на предметы антиквариата. Рассказывает Нона Суварян.
На самом деле торговцы стоят не на самом Сухом мосту. Блошиный рынок начинается сразу после него. На пестрых покрывалах, расстеленных прямо на асфальте, можно увидеть вещи разных эпох. К примеру, советская символика, с которой активно борются грузинские власти, представлена тут в весьма широком ассортименте. Вот уже 10 лет Александр каждое утро приходит на Сухой мост. Медленно и аккуратно он раскладывает свой товар.
Все советского периода значки. Документы тоже старые советские, которые уже не в ходу уже. Медали – это юбилейные. Те, кто участвовал в Великой Отечественной войне за 5, за 10 лет после окончания, через каждые 5 лет выдавали эти медали участникам войны.
Александр рассказывает, что в основном медали приносят жены и дети старых солдат. Свой маленький бизнес он начал с предметов, которые нашел в собственном доме. На Сухой мост Александр попал не от легкой жизни. За плечами два высших образования и должность главного экономиста в Азотстрое. Александр смеется. Советские деньги, которые он продает за копейки, когда-то имели большую цену. Вот хотя бы эта 10-рублевая купюра, которую Александр держит в руке.
Можно было в Сочи поехать. Серьезно говорю, на поезде, в купе.
В небольшой кучке товара, который еще не разложил пристроившийся рядом торговец, видны звезды с погон, каждая из которых стоила советскому военному несколько лет службы. Теперь их цена 50 тетри. Во столько оценила их история. Вообще, время на блошином рынке остановилось и перемешалось. Невозможно без улыбки смотреть на то, как несовместимые символы мирно соседствуют друг с другом. Небольшой флажок с изображением Ленина и надписью «Ударник коммунистического труда» мирно приобнял герб Грузии. Тут же на пестрых полотнах разложен сервиз «Мадонна», пользовавшийся в свое время бешеной популярностью. Закутавшись в куртку, у своего торгового места стоит Владимир. Он приходит сюда каждый третий день. В остальное время работает охранником. Владимир медленно курит. Спешить некуда. Еще утро, а на Сухом мосту он пробудет до 6 вечера. Фотоаппараты, которые он продает, как и все на этом рынке, немало лет служили своим хозяевам. Самому старому около 60 лет. Бывшему учителю физкультуры их приносят местные жители. Торговля идет не очень хорошо, сетует Владимир.
Иногда бывает, что неделями ничего. Потом можно за 1-2 дня вот продашь. Допустим, 2-3 аппарата, уже какая-то сумма получается. Ну, где-то до 100 лари в месяц получается.
Тбилиси Церко когда-то коллекционировал фотографии, теперь он их продает. В основном это снимки жителей столицы конца 19-го, начала 20 веков. Мужчины и женщины в национальных костюмах, с гордыми осанками и пристальным взглядом. Церко вспоминает, как на одной из фотографий случайный прохожий однажды узнал свою бабушку. Но немало на рынке вещей неузнаваемых, предметов, которые давно вышли из обихода. Что это? Спрашиваю его Церко.
Это фильмопроектор коммунистического периода. Вот сюда идет лента, а сюда слайды. Интересная вещь. Теперь такие не выпускают.
Музыкальных инструментов, которые продает Георгий, нет струн, а оружие давно заржавело. Он говорит, что большинство продаваемых им вещей более века, как, например, этой сабле, которую он крутит в руке.
О ней можно сказать, что это антиквариат, на ней даже клеймо мастера, это редкая вещь, ей, наверное, 150 лет.
Сегодня покупателей мало. Торговля обычно оживает лишь началом туристического сезона. Местные торговцы говорят, что изредка сюда наведываются дипломаты. Была здесь даже супруга президента Михаила Саакашвили. Однако приходят сюда не только за покупками, но и посмотреть на мост. Одну из архитектурных достопримечательностей города. Он был построен в середине 19 века, однако сухим был назван не сразу. До 30-х годов прошлого столетия под ним протекал один из рукавов Куры. Однако со временем река пересохла, и так мост получил свое название. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.